Еще раз приветствую всех, которые пришли, также тех, которые слушают нас или будут смотреть потом передачу или проповеди нашего это утро. Также, если кто-то еще не был, мы тут Новый год встречали, но если вас не было, мы вас поздравляем с Новым годом наступившимся. Не только Новый год, новое десятилетие, правда? Мы вступили, кажется, совсем недавно мы вступали в новое тысячелетие. И помните, какая паника была в мире? Все волновались, что весь мир остановится, компьютеры выключатся, и наш мир, как мы знаем, остановится. И вот мы уже десяток лет прожили с тех пор, правда? Господь хранил нас. Мы прочитаем сегодня тот текст, который мы читали позавчера вечером. Это будет послание Галатам. Желаю, чтобы мы вернулись к этому тексту. И сегодня поразмышляли над нем. Это будет 6 глава, послание Галатам, начиная с 7 стиха по 10 стих. Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». И помните, мы читали из третьей главы книги Екклезиаста, я прочитаю только первый стих там, чтобы связать это все. Третья глава, первый стих, Екклезиаст: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Мы понимаем, что в нашей жизни бывают разные эпохи, разные времена, разные сезоны. Мы сейчас подошли, сейчас зима, скоро будет весна, хотя у нас сегодня весенний день, кажется, в Калифорнии, в Холливуде. Мы имеем тут особенную милость и благодать от Бога. Но Соломон, самый мудрый человек, который в свое время жил, и Слово Господне говорит, он получил эту мудрость от Господа, но он говорит, что есть цель не только в жизни нашей, но на каждый период нашей жизни. И апостол Павел здесь немножко более значение дает нам или истины духовные открывает о последствии нашей жизни и цели, которые мы имеем в нашей жизни. Мы понимаем, что Слово Господне учит нас, что каждый из нас рождается в грехе, и результат нашего греха — мы умрем. Бог сказал Адаму и Еве: в тот день, когда вы согрешите, не послушайте меня, вкусите от плода, который я запрещаю вам, вы умрете. Это последствия того, что Адам и Ева сделали. Но апостол Павел нас здесь учит в этом тексте, что можно избежать смерть. Не только физическую смерть, но и духовную смерть. Смерть – это разлука, это отделение или разделение от Бога. Смерть – это когда человек живет вне присутствия Божьего. А жизнь и жизнь вечная – это когда мы в присутствии Божьем. И Бог всегда имел свое присутствие среди человечества. Когда Бог сотворил Адама и Еву, когда Он их посадил в рай, Он имел общение с ними. Каждый день Адам и Ева имели общение, они имели богослужение в своем саду, где они жили. И когда они согрешили, это разорвалось общение с Богом. Но возможно человеку восстановить общение с Богом и избежать вечную разлуку с Богом и иметь вечную жизнь. И наш текст об этом говорит нам сегодня в этом послании. Я хотел бы, чтобы мы сегодня сосредоточились немножко и подумали о нашем назначении, почему мы здесь живем, почему Господь именно нас собрал здесь, в Холливуде. Мы находим в 7 стихе здесь принцип природы. Тот принцип, который Бог сотворил еще в книге Бытие. Первая глава книге Бытия 11 стих, когда Бог сделал все травы, сотворил кусты, деревья, все, что Бог сотворил, Он там сказал, и чтобы они плодились или умножались, каждый по своему роду. Кукуруза, если вы ее посадите весною, осенью урожай не будет пшеница, а будет кукуруза. Если вы посеяли пшеницу, вы осенью будете собирать урожай пшеницы. Старые мумии, когда открывали египетских фараонов, там часто были зерна находили, или кукурузы, или пшеницы, еще что-нибудь. Тысячи лет, 4000 лет прошло, и когда их посадили, к удивлению ученых людей, то, что они посеяли, то и выросло. Правда, ничего не изменилось, несмотря на то, что навязывает на нас эволюция, которая говорит, что все меняется, правда? И этот текст, этот стих здесь нам говорит о духовной истине. То, что мы сеем, то мы пожнем. Мы не можем сеять в нашей жизни вплоть и пожинать потом в нашей жизни духовное. И также, если мы будем духовное сеять, то в нашей жизни потом не будет плода или урожая плотского. Одно другому приводит. И это то, что апостол Павел хочет нам сказать. Обратите внимание на первое здесь предложение в этом тексте. Не обманывайтесь, апостол Павел пишет. Это слово интересное слово. Мы понимаем обманывать. Обычно мы учим наших детей, правда? Если ребенок нам обманул, и это, я думаю, каждый из нас, который имеет детей, это встречались. Не было, наверное, я не думаю, никто из нас здесь не имел дитя, которое когда-то не постарался обмануть нам, родителям, правда? И мы их наставляем, и мы их учим не обманывать. Но это слово можно еще корни его найти в книге «Бытие». Это то, что сатана, когда он подошел к Еве, это то, что он сделал для Евы. Он не просто ей обманул. Он представил ей ложь. Он взял истину и ее немножко только изменил. В этом контексте здесь апостол Павел пишет нам. Не просто обмануть себе, но в Новом Завете апостол Павел пишет, Ева была обольщена. Не просто обманул ей сатана, но он ее так закрутил ее мозги, что она истину отвергла и приняла ложь за правду. Помните первое послание Петра, когда Господь говорит через апостола Петра за долготерпение Господа. Почему Бог долго терпит грешников и не уничтожает их моментально в тот момент, когда они согрешают? Потому что Бог желает, чтобы все пришли к спасению. Но там же апостол Петр пишет, что в последние дни будут ругатели. Помните это выражение? Послание Иуда пишет, в последние дни будут ругатели. И это абсолютно то же самое слово на греческом языке, которое здесь апостол Павел потребляет, не обманывайтесь. Другими словами, тут говорит, не обольщайтесь, Бог поругаем не бывает. Эти два выражения, они связаны один с друг с другом. Богу обмануть нельзя, так как людям можно обмануть. Людям мы можем обмануть, но Богу абсолютно нет. Псалмопевец Давид в 118-м псалме, мы сегодня обратим внимание на него. Помните, мы много воскресенья подряд этот псалом проходили. Но 89 стих там Давид говорит, «Вовеки, Господи, слово Твое, что? Утверждено на небесах». На небесах – это там, где живет наш Небесный Отец. Мы только что пели гимн, Он наш Отец на небесах. Молитва Господня, Отче наш, сущий на небесах. Когда мы изучали молитву Господню, мы обращали внимание, что Бог живет выше всех нас. И призывает нас, чтобы мы и умственно, и физически глаза наши поднимали к небесам, там, где Он. И там Бог свое слово утвердил. Утвердил — это обозначает присоединил. Прикрутил, если можно сказать, болтами. Он так его присоединил, что никакая сила его не изменит. Оно вечное, вовеки. Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 5 главе говорит, пока не придет конец, ни одна буква, ни одна иота, ни одна черта и слово Господня не пройдет. Другими словами, все сбудется, что Бог обещает. Апостол Петр пишет в первом послании, в первой главе, 23 по 25 стих, что слово Господне одно живое, и оно действует в нас. И послание евреям, мы читаем то же самое выражение. Пророк Исаия в 55 главе пишет, Бог говорит, точно так, как дождь с неба льется, и потом испаряется, и возвращается, и потом опять дождь идет. Точно так слово Господне. То, что Бог сказал, Бог говорит, слово мое, оно цель свою имеет, оно имеет намерение, оно имеет назначение в жизни человеческой. И то, что Бог сказал, то, что вышло из уст Господних, дыхание Божие, слово Его, оно осуществит цель свою в нашей жизни. И не возвратится к Богу, не выполнивши того назначения. Если эти истины, которые Библия учит нас за Слово Господне, правдивы и истины, и я стою перед вами и говорю, что они являются истиной, то тогда мы должны обращать внимание на то, что Бог открывает нам в Слове Своем. Пророк Иеремия учит нас в 17 главе, что сердце человеческое, оно настолько лукаво, что оно смотрит на истину и не признает истину. Настолько сердце и разум человеческий развращен. Не обманывайтесь. Сердце человека настолько может обольстить человека, что он будет смотреть в зеркало и будет думать, что с ним и с Богом, и между ним все нормально. Когда Бог сидит на небесах и говорит, что абсолютно все ненормально в нашем отношении, у нас нет общения. Ложь. Говорить то, что не истина, это то, что человек очень хорошо умеет делать. Но апостол Павел здесь предупреждает нас и говорит, что возможно в духовной сфере себя обманывать, если мы сами смотрим на себя своими глазами. Но когда мы смотрим на себя через призму Слова Господнего, тогда мы будем себя видеть так, как Бог видит нас. И здесь мы видим не просто наставление от апостола Павла, мы видим предупреждение. Не обманывайте себя. Сторожитесь, берегитесь. Другими словами, апостол Павел пишет нам. Второе, мы видим здесь предупреждение в этом стихе. Это то, что Бог является суверенен. Бог всесильный. Бог все знает. Бог все видит. Бог премудрый. Этот гимн, если мы бы все стихи там пели бы, «О наш Отец на небесах», там все атрибуты и характер Божий описывается нам. И факт, что Бог все знает, ему нельзя сказать ложь. Ему невозможно обольстить Бога или обмануть Бога. Богу нельзя прийти в его присутствие, как тот фарисей, и рассказать Богу, насколько мы праведные. Помните, фарисей пошел молиться в храм, и мытарь пошел молиться в храм. И кто пошел домой оправданный? Мытарь. А фарисей, там не написано о его праведности, хотя он сам гордился и хвалился. Бог поругаем не бывает. Это слово связано с тем, чтобы над кем-то посмеяться. Иногда вы слышите, кто-то говорит о ком-то другом в насмешку. Что-то говорит, чтобы унизить человека. Бога унизить с его престола, там, где он сидит, невозможно. Независимо, как бы мы ни старались или не старались делать. будучи или неверующими, или верующими, никто не может посмеяться над Богом. Другими словами, то, что мы сеем, то мы пожнем. Безумец сказал, в сердце своем нету Бога. И там в этом псалме тоже говорится, Бог посмеется на грешника, когда он придет в его присутствие, в том смысле, что грешник думает, что он может как-то обойти обещание Божие, наказать человечество за грех. Но Бог будет иметь последнее слово. Бог поругаем не бывает. Это слово, это тоже, это относится лжеучителям, лжепророков. Апостол Петр, апостол Павел потребляет эти выражения и связывает это слово. Берегитесь лжеучителей и лжепророков, которые приходят. Почему? Потому что они, когда учат вас тому, что ложь, то, что не истина, они в сердце своем хотят обольстить вас, посмеять вас, вести вас в заблуждение. И корень этого всего является сам сатана, который, Библия говорит, является отцом всякой лжи. Отец – это тот, который впервые что-то делает, правда? А дети его тогда следуют. Кто первый обманул? Сатана первый обманул. И он учит тех, которые следуют за ним, обманывать и говорить ложь. Но Бог все знает, и Богу все открыто. Послание Евреям, 4 глава. Слово Божие живое, оно действует в нашей жизни, и оно проницает до глубины нашего сердца. И дальше там в этой главе написано, что все мы как бы перед Богом освещаемся светом Божьим. Так что сейчас все время после того, что случилось в Детройте, когда хотели взорвать самолет, правда? Сейчас говорят, что будем мы все на аэродроме проходить через вот эти машины, которые будут просвещать нас. Так Слово Господне точно просвещает наше сердце. Бог смотрит на наше сердце и все тайны Его видит. И все, что мы делаем в нашей жизни, будучи верующими или даже неверующими людьми, абсолютно все, все откроется перед Господом. Будет последствия каждому слову, каждому помышлению, каждому делу, которое мы делаем. Пускай это будет доброе или зло. За зло, первая глава послания Римлянам, помните, мы читали 18 стих, гнев Божий открывается, выливается с неба. А за то, что мы делаем для Господа, за это мы получим награду. Будет урожай за ту духовную, за то духовное служение, которое мы делаем в нашей жизни. Так что гнев Божий, послание Римляна, открывается с неба на тех, которые делают нечестие или подавляют истину Божию. Помните это выражение? Подавлять, скрывать, искоренить ее из жизни. Люди стараются. За это гнев Божий изливается на грешников. А для верующего человека, книга Откровения, будь верный до смерти, и я дам тебе что? Венец жизни. Но кроме жизни вечной, будет еще награда тем, которые верно служат Господу. И это то, к чему Бог нас сегодня призывает, чтобы мы верно Ему служили, верно жили в том призвании, которым Бог призвал нас. Ходите достойно вашего звания. К чему Бог нас призвал? Великое поручение Иисус сказал ученикам Своим, перед тем, как Он вознесся на небо, «Идите по всему миру». Проповедуйте, наставляйте, учите, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Доколе я приду, я буду и пребуду с вами. Это обещание Божие, но это поручение Его нам. Это к чему мы призваны, это что мы должны сеять. Сеем ли мы это, мы будем пожинать то, что мы сеем сейчас, если мы будем сеять это слово. А если мы живем для себя, для своего обогащения в этом мире. И потому я хочу, чтобы мы сегодня, в начале этого года, сосредоточились на этом. Мы будем вспоминать смерть Господня за нас. Господь абсолютно, 100% себя отдал за нас. Бог Отец отдал своего единородного Сына за нас. Все, у Него другого, второго не было. отдали ли мы все, как верующие люди? Мы когда дойдем до 12 главе послания Римлянам, там написано: «Возложите себя на жертвенник, полностью Богу отдайте себя». Сделали ли мы это? Это серьезное, серьезное, важное предупреждение от Бога. Потому что третья истина, которую мы в этом тексте находим, это предупреждение от Бога, что есть сезон, есть время в нашей жизни, когда Бог разрешает и дает нам силы и ресурсы сеять. Но этот сезон может пройти, и тогда приходит время урожая. Во время урожая уже никто не пашет, никто не сеет. Когда приходит урожай, когда приходит осень нашей жизни, и физической, и духовной, тогда уже поздно сеять, тогда уже мы пожинаем то, что мы сеяли. И дальше мы в 8 стихе здесь апостол Павел открывает нам духовную истину, что есть два сорта, два типа, два метода сеять и два урожая. Первое, здесь он говорится, что есть люди, которые сеют в плоть. И мы часто, когда читаем этот текст, мы это приписываем неверующим людям. И это правильно. Тот, который Господа не познает, он будет вечно разлучен от Бога в озере огненном. Это факт духовный, который Слово Божие учит нас. Но как верующие люди, мы тоже можем сеять для себя. Сеять в плоть – это обозначает все, что делаем мы для себя. И многое, что мы делаем для себя, оно само по себе, оно не грешное. Помните, апостол Павел пишет, говорит: все, что делаете, делайте в славу Божию. Даже когда вы вкушаете хлеб небесный или хлеб физический, который Бог дает нам. Мы научены Господом молиться. Хлеб наш насущный, ежедневный, дай нам на сей день. Но если мы кушаем, и если мы принимаем те дары, которые Господь дает нам, не для славы Божией, не с благодарением, а просто для своей плоти, без благодарения, и даже не признаем источник этого всего, то это мы и для себя делаем, для нашей плоти. Но правильное понимание, когда мы садимся за стол и принимаем те дары, которые Господь дает нам, это чтобы мы могли этой силой, которую мы потребляем, энергией, которую мы получаем от пищи, которую Господь дарует нам, чтобы тело наше имело здоровье, имело силу жить для Господа. Чтобы когда уста наши говорят, чтобы они хвалу Господню говорили, слово Господне говорили, а не пустоту какую-то, которую Богу славу не приносит. Так что не только неверующие люди, но каждый из нас может сеять для себя что-нибудь. И хотя оно само по себе может быть не грешное, но оно, если оно Богу славу не приносит, то тогда оно не вечное, а оно временное. А все, что временное, оно пройдет, оно сгорит. Апостол Иоанн пишет: нам не любите мира и того, что в мире. Почему? Потому что только то, что духовное, то пребывает вечно. Господь сказал: не собирайте свои богатства в мире, а где? В какой банк их собирайте? Посылайте свои чеки куда? В духовный небесный ваш банковский счет. Конечно, мы понимаем, здесь говорится за духовное сеяние, когда мы сеем, это не физические наши деньги. Хотя каждый из нас имеет дар духовный. Все верующие имеют дар духовный жертвенности. Вы говорите: но я этот дар не имею. Братья и сестры, я вас утверждаю Словом Господним, вы имеете этот дар. Все зависит от вашего приоритета. Если Господь послал вам доллар или 100 или 1000 в месяц, если вы имеете пенсию, или вы только приехали в эту страну и получаете Social Security, любой из нас имеет возможность жертвенно служить Господу и приносить наши дары, и наши десятины, и наши пожертвования в Дом Господень, где они принадлежат.
Не посылать их куда-то на миссии разные, или по радио, или по телевизору, тем, которые обольщают вас и учат то, что не истина, а то, что ваши пастыря, ваши учителя вас здесь наставляют и здесь учат вас. И наша церковь имеет свое служение, которое вы должны поддерживать, и вы имеете этот дар духовный. Но то, что вечное мы делаем, мы можем делать через нашу церковь. Так что есть последствия того, что мы сеем. Иногда то, что мы сеем, плоти наши, оно буквально действительно имеет негативный эффект на тело наше. И это Богу славу не приносит. Если вы прыгнете в воду, где нет воды, или в бассейн, где нет воды, то будет какой-то физический закон инерции, правда? Который вам сразу даст знать, что вы не туда попали. Многие из вас знаете Джонни Эриксон Таро. Ей, кажется, сейчас 55 или 56 лет, но когда ей было 17 лет, ее семья была на отпуске, и она нырнула в воду, и результат того, там было очень мало воды, она поломала шею свою, и она парализована до сих пор. Есть иногда последствия, даже когда мы, может быть, неумышленно что-то делаем, но есть законы природы, которые действуют на наше тело. Есть некоторые грехи, которые негативно могут отражаться на нашем теле и будут иметь последствия до дня нашей смерти. Даже если Бог спасает нас и прощает нам наши грехи, но есть последствия иногда физическое на то, что мы посеяли, когда мы были в мире. Если мы регулярно потребляем наркоты, например, правда? Есть последствия. Это вы можете уничтожить свой разум, свое тело, нервную систему. И даже если Господь спасет вас от этого и освободит вас от этого, от этой зависимости, есть последствия. Часто мы видим, ребенок рождается у женщины, которая много наркотов принимала или много алкоголя потребляла. И этот ребенок рождается с нарушенной нервной системой. Иногда они потом не имеют хорошего, как сказать, настройства к учению. Не могут сосредоточиться. Это все результат бывшего греха. Есть неморальные наши обществе поступки, которые приводят к смерти. Люди, которые заболевают СПИДом или СТД. Это болезнь, которая приводит к смерти. И это результат нарушения воли Божией и Слова Господня. Есть много болезни, которые результат неморальной жизни. Это все имеет последствия на нашей жизни, и даже когда человек бывает, если он придет к Господу и уверует, последствия есть. Не только в вечности, но сейчас в физическом нашем теле. Во-вторых, когда здесь апостол Павел пишет, «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Что такое тление? Разложение. Когда мы часто видим разложение в нашем обществе? Каждый из нас, каждую неделю, раз в неделю выставляем на тротуар то, что тление, правда? И там в этих урнах больших, там абсолютно все есть, что в нашей жизни пришло в непотребность, правда? Тление – это результат природы, но оно приводит к тому, что все, что мы туда выбрасываем, оно уже нам не имеет никакой пользы. Вы можете взять в магазине, купить самый лучший продукт, но если он не будет в холодильнике, и если сестры вы не приготовите, он очень быстро разлагается и уже не имеет никакой пользы для нас, и мы его выбрасываем. То, что мы, как верующие люди, делаем, если это не имеет вечного назначения, На все есть свое время. Если оно не имеет духовное основание, оно будет разлагаться в нашей жизни. В том смысле, что оно никакой пользы нам не принесет в вечности присутствии Господне. Никакого не будет там награждения. Апостол Павел пишет, что все, что мы делаем, будучи верующими людьми, пройдет через огонь. И в нашей жизни то, что мы делаем для себя, это как дерево, это как солома, это как то, что сгорит. Может быть, это ежедневная наша жизнь, но если мы делаем это для славы Божьей, то оно тогда начинает иметь духовное значение, а не плотское значение. Потому что мы находим здесь эти принципы в Священном Писание. Самое важное, я хочу подчеркнуть здесь, что мы можем в своей духовной жизни, мы можем что-то сделать, и результат этого поступка, апостол Павел пишет, мы тогда становимся неквалифицированы дальше служить Господу. Это очень серьезное предупреждение от Бога. Все мы перед Господом равны. Но, например, в Священном Писании мы находим, что руководство церковное, особенно пастыря церкви, мы призваны к высшему стандарту. Квалификации быть пастором или квалификации быть каким-то служителем в церкви в любой сфере служения – оно немножко серьезнее и выше, нежели тот рядовой член, который только приходит на богослужение. Не в том смысле, что мы возлагаем все служение на кого-то и потом можем сидеть и не служить. Нет, не об этом речь идет, говорит. Но речь идет о том, апостол Павел дает нам послание Тимофея, послание Тита, квалификации для пастыря. И когда пастырь теряет квалификации через какой-нибудь поступок иногда, то он может потерять свое право перед Господом стоять перед вами и авторитетно говорить Слово Господне. И, к сожалению, иногда мы видим падение в жизни пастырей, в обществе мы видим это. И человек не хочет это принять или признать. Истинное покаяние приведет к прощению от греха. Но оно не всегда восстанавливает человека на свое служение. Человек может оставаться в церкви, он может другое служение нести, он может материальное служение нести, он может в другой сфере служить в церкви, но уже он может потерять свою сферу. И каждый из нас, как верующий человек, даже как рядовой член, вы можете потерять ваше влияние в обществе. Господь сказал, будьте солью, будьте светом в том обществе, в котором вы живете. Вы можете себя так повести, что там, где вы работаете, там, где вы живете, там, где вы занимаетесь, там, где вы служите, вы можете потерять ваш духовный авторитет. Потому все, что мы делаем, имеет последствия. Апостол Павел предупреждает нас об этом. В 5 главе вот этого послания описываются некоторые характерные черты неверующих людей. Но это не все черты, это только некоторые. Посмотрите здесь. Дела плоти. Это другими словами, это то, что мы сеем к плоти. И апостол Павел говорит, они известны, они не тайны, не обманывайтесь. Они являются прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Это не все охватывающий список, это примеры. И я думаю, если мы честно посмотрим на себя через призму Писания, апостол Павел пишет, говорит, все мы были таковы. Но вы очистились Духом Святым, правда? Но мы можем иметь эти характеристики в нашей жизни. Это сеять плоти, но можно сеять к Духу. Дух Святой может производить плод свой в своей жизни. Мы когда-то, 22-23 стих этого послания Галатам 5 главы изучали. Каждый из этого плод Духа Святого, посмотрите, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это не всеохватывающий список. Это примеры в контраст с тем, что мы сеем в плоти, или то, что мы сеем в Духе, и то, что Дух Святой в нашей жизни производит. Я не способный, вы не способны, никто из нас не имеет эти характеристики в нашей жизни. Но Дух Святой, апостол Павел уже пишет, говорит, Он это производит в нашей жизни. Уже не я живу, но во мне живет Христос. Апостол Павел дальше филиппийцам пишет, я еще не достиг, но я стремлюсь к этому призванию. Не достигну ли я того, как Бог достиг меня? Сеять. 9 стих. Делая добро, не унываем. О чем здесь апостол Павел учит нас? Какой здесь духовный принцип? Принцип тут вот какой. Когда мы сеем, это работа. А работа, она никогда не проходит, если человек ленивый. Для этого нужно потрудиться. Что Бог сказал Адаму? Как он будет принимать хлеб, тот, который Бог в милости своей будет ему давать? В поте лица твоего. Братья и сестры, когда мы последний раз потрудились, если можно так выразить в духовном смысле, духовно потрудились, чтобы у нас разработался духовный пот. Вы подумали бы за это? Это не физическая работа, братья и сестры, но это устремление потрудиться над Словом Господним или над трудом, который Господь призвал нас. Сеять, трудиться. Самое лучшее, когда мы от детства или от молодости посвящаем себя Господу. Но даже если мы в конце своей жизни пришли к Господу, с того дня, когда Господь встретился с нами, я в прошлый раз сказал, каждый из нас должен помнить тот день, когда Господь встретился с нами и спас нас, правда? И после собрания один брат подошел ко мне, обнял меня и улыбается, говорит, брат, в моей жизни это было в такой-то день. И с такой радостью он вспоминал это. И мы порадовались вместе, правда? Но с того дня Бог нас призывает, чтобы мы с усердием сеяли. Когда приходит сезон в нашей жизни, когда мы уже не можем сеять, какой это сезон, какой этот период? Возвращаясь к Екклезиасту, говорит, на все есть свое время. Есть время рождаться и есть время умирать. Когда мы умрем, тогда уже поздно сеять. Тогда мы уже пожинаем то, что мы сеяли. В первую очередь сеять. В первую очередь. Это говорит о том, чтобы прийти и принять тот дар, который Господь предлагает нам. Дар спасения. Я думаю, большинство из нас это сделали. Но дальше сеять духовно. Это здесь апостол Павел, посмотрите, пишет, говорит, делая добра, не унывайте. Дальше он говорит, 10 стих, доколе есть время. Некоторые из нас говорим, я буду служить Господу, когда мне будет удобно, когда я буду иметь финансовые ресурсы, когда я буду иметь время. Я сейчас занят, я занимаюсь, я в университете, я работаю, я содержу свою семью. Когда-нибудь я найду время служить Богу. Апостол Павел здесь не пишет, говорит, когда мы найдем время. Но он пишет, пока есть время. Вы видите разницу в этом выражении? Не тогда, когда мы найдем время, но во всей нашей жизни, во все время. Мы имеем 24 часа в день. Как мы его тратим? Мы сейчас проводим послание к Ефесянам по-английски. Мы проходили недавно этот текст, который говорит, «Дорожите временем, потому что дни лукавые». Это слово обозначает «выкупайте свое время». Вы имеете 24 часа, которые Бог вам дал, вы должны их выручить. Не просто прожить их, продышать их, пробыть. Слава Богу, еще один день прошел. Еще один год прошел, мы вступили в Новый год. Нет, выкупайте его, потому что вы дадете отчет за каждую минуту вашей жизни. Прошлое воскресенье брат нам читал, говорит, от домостроителя требуется всего лишь одна характеристика. Какая? Верность. Вера. Что такое вера? Что такое верность? Еще можно сказать, это наша преданность. Правда? Я хочу, чтобы мы коротко подумали за нашу преданность к тому, к чему Бог нас призвал. В первую очередь, Он к себе призывает, к спасению. Мы это понимаем. Но во-вторых, Священного Писания, если суммировать его, к чему Бог нас призывает? Бог призывает нас к Слову Своему, потому что Слово Господне – это является единственная сила, которая может трансформировать нашу жизнь. Наш разум, когда он наполняется Словом Господним, тогда мы руководимся Словом Господним. Тогда 12 глава послания Римлянам, тогда наш разум преображается, по-английски употребляется слово conform. Оно входит в ту рамку, в ту модель, которую Бог назначил для нас. Преданность к Слову Господнему. Верность домостроителя. Апостол Павел в Коринфянам задает вопрос, не все ли бегут, чтобы получить венец? Правда? Дальше апостол Павел Тимофею пишет, говорит, переноси страдания, как добрый воин Христов. Дальше там пишется, все, которые упражняются, они должны вложить туда свой пот, если можно так сказать. Правда? Дальше он там говорит, что земледелец, он как работает? Усердно, да? Потом он получает свой плод. Помните 118-й псалом, 97-й стих, Давид говорит, «О, Господи, как я люблю Твой закон, Слово Твое, уставы Твои, заповеди Твои». 147 стих. 7 раз в день я его читаю. Дальше он там говорит, ночью 55 стих, 62 стих, говорится, в полночь я встаю, чтобы слово твое читать. 2 стих там Давид говорит, всем сердцем моим я люблю и выполняю слово твое. 11 стих, слово твое сохранил я в сердце своем. Почему? Дабы не грешить перед тобою. 20 стих. Я желаю Слово Твое. 41-й псалом, как лань желает потоком воды, так я желаю Тебя, Господи. 24-й стих, там Давид говорит, Слово Твое, наставник мой. 26-й стих, учитель мой. 28-й стих, крепость моя, упование мое. 42-й стих, наслаждение мое. 47-й стих, 54-й стих того псалма говорит, Слово Твое, песнь моя. Что мы поем, братья и сестры? Какие гимны мы поем? Поем ли мы Слово Господне в гимнах, которые мы читаем? Обратите внимание, что Давид находил в Слове Господнем ресурс, фундамент своей музыки. 57 стих. Ты участь моя. 72 стих. Оно драгоценнее мне, чем золото или серебро. 97, 9 стих. Оно мое размышление. Помните первый псалом? Мудрый человек, разумный, блаженный человек, он день и ночь размышляет о Слове Господнем. 103 стих. Она сладость для меня. В 18 псалме говорит оно, сладче капель сота. Мне кажется, сладче меда нету, но оказывается есть что-то, что сладче меда, правда? 105 стих. Светильник. Свет для меня, правда? 114 стих. Защита, щит мой, убежище мое. 155 стих. Мое спасение. 166 стих. Моя радость. 162 стих. Мир. Разумение мое. 165 стих. Избавление мое. 169 стих. 170 стих. Помощь моя. И кончает он там. Ты мое спасение. Преданы ли мы, так как Давид, к Слову Господнему? Третье. Преданы ли мы к церкви, к Дому Господнему? 83-й Псалом, там описывается, как вожделенные чертоги Господни. И там описывается сыны Корея, которые написали этот гимн. И прочитайте дома послание, первую книгу Паралипоменон, 9 главу, 18 стих. Какое духовное дело, каким духовным делом, какое служение вели, несли сыны, семья, потомство Креева. Кто помнит? Они были сторожами у дверей скинии собрания. Братья, которые возле дверей стоите, ваше служение очень важное. Мы иногда думаем, что есть служение, которое важнее другого. Мы получили звонок на днях здесь. Одна американка позвонила и говорит, я встретила, мы познакомились с человеком, который не говорит на нашем языке. Она американка говорит, но он говорит на русском языке. Они нашли нашу церковь, позвонили нам и просят, чтобы мы могли связаться с этим человеком. Она обещала, его сюда привезет когда-нибудь на служение. Вот к чему мы призваны. О, как мы любим Слово Господне, как мы должны любить Дом Господень. Там написано, лучше один день быть с Господом, чем тысячи лет среди злодеев. Там написано, что птички находят и строят она гнездо свое под крыльями Дома Господнему. Господь сказал, что человек, душа человеческая, драгоценнейшая ему, чем птицы, несмотря на то, что он каждую птичку знает по имени своему, и звезд называет по имени своему. Любим ли мы так Дом Господень, как Давид? Давид сказал, я построил свой дом рядом с скинией, чтобы в любой момент, когда я буду иметь желание, мог прийти поклониться Господу. И четвертое, я заканчиваю этим, если все это в нашей жизни есть, если мы полюбили Господа всем сердцем своим, если мы Слово Его полюбили, и мы преданы Ему, если мы Дом Его любим, то тогда наше сердце будет привязано к тем людям, которые не знают Господа. Великое поручение Господа – идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Наша церковь является церковью, которую Бог здесь посадил в этом месте – еще с 52-го года, и кто знал, что будет такая волна иммигрантов, которые приедет именно в этом районе здесь поселиться. Бог в предвидении своем еще до создания мира знал и план свой, и приготовил это место для проповеди Евангелия. Будьте верны, будьте преданы к этому. Обещание Бог дает, если мы будем верно сеять Его Слово, Он сделает плод от того семени, которое мы будем сеять. Мы сейчас станем, помолимся. Отец наш Небесный, Ты призываешь к нас к верности, которую никто из нас сам по себе не может сделать. Но силой Духа Святого мы еще раз предаем себя, посвящаем себя на это служение. Точно так, как мы будем вспоминать жертву Иисуса Христа, который полностью отдал Себя за нас, так и мы посвящаем Тебя, себя в руки Твои на служение, которому Ты призвал нас в этом месте, в этом году, в этом городе. Благословенный это день и служение, которое мы еще будем иметь, ибо мы это все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.